потому что это было бы самый, как сказать, значительный аукцион русского искусства вообще.
Говорил глава русского отдела Сотбис Джанна Викери.
Это была корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Спасибо Ольге Шохиной. И приятные вести, чем мне обычно не везет, от метеорологов. Кажется, грядет бабье лето. На северо-западе европейской территории России погоду будут определять атлантические циклоны. Днем в северо-западном районе небольшие дожди пройдут лишь местами. Температура до 17 градусов. Осадков не ожидается, днем воздух прогреется до 23 градусов. В Москве переменная облачность без осадков, температура 15-17 градусов, тепла по области до 19, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем преимущественно без осадков, тоже тепло, до 17 градусов. Думская кампания набирает темп. Съезд Либерально-демократической партии России утвердил списки кандидатов на выборах в Госдуму. Возглавил этот список, естественно, лидер партии Владимир Жириновский. Вторым значится предприниматель Андрей Луговой, которого власти Великобритании обвиняют в причастности к убийству в Лондоне Александра Литвиненко. А на третьем месте сын Жириновского Игорь Лебедев, возглавляющий думскую фракцию ЛДПР. После съезда Луговой и Жириновский отвечали на вопросы журналистов. И на пресс-конференции побывала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Съезд ЛДПР открылся часовым выступлением лидера партии Владимира Жириновского под названием «Всемирная гражданская война». Главная мысль доклада – Россия до сих пор ведет гражданскую войну, она в кольце врагов. Уже в конце выступления лидер ЛДПР ткнул указкой в Великобританию, страну, которая, по его мнению, относится к россиянам недружелюбно, и сказал, что Андрей Луговой – это символ борьбы России и агрессивного Запада. Герой съезда Андрей Луговой весь день отказывался от комментариев и пообщался с журналистами лишь ближе к вечеру на итоговой пресс-конференции. Вот как он объяснил свое желание вступить в ЛДПР.
Жизнь заставила реально принять это решение по той лишь причине, что вы видите, что творилось последние 10 месяцев. Это гнусная провокация и отвратительная ложь, которая текла на Россию, на меня в частности. И, по сути дела, учитывая вот тот скандал, который имел место год назад, он уже был максимально политизирован представителями Запада, и в частности британской стороной. В данной ситуации с первого дня мне ничего не оставалось делать, как, собственно говоря, быть на острие той политической борьбы, которая происходила в мире, по сути дела. И это не громкие слова, это так. Мое появление в списках партии уже созревало задолго до съезда.
Андрей Луговой опроверг сообщение о том, что его кандидатура в федеральный список ЛДПР была рекомендована Кремлем. Кроме того, он сказал, что идет в Думу вовсе не для получения депутатской неприкосновенности, а для реальной политической деятельности. Реплику о возможном обострении российско-британских отношений после избрания его в ЛДПР Луговой невозмутимо парировал фразой, что они и так уже хуже некуда. Ну а в конце пресс-конференции на вопрос о желании баллотироваться на пост президента Андрей Луговой ответил: «А кто же из россиян не хочет стать президентом?» Почему ЛДПР остановилась на кандидатуре Андрея Лугового, объясняет Владимир Жириновский.
Это общеизвестные вещи, что ЛДПР всегда поддерживал всех, кто в погонах. Поэтому я буду очень рад, если Андрей Константинович с его опытом работы тоже принесет пользу для нас, для всех. Но Андрей Константинович очень известный человек сегодня, и эта известность всегда полезна.
Говорил Владимир Жириновский. О новом кандидате в федеральном списке ЛДПР Андрея Луговом рассуждает политолог Алексей Макаркин. С ним беседовал мой коллега Михаил Соленков.
Включение Лугового в список ЛДПР, я думаю, вполне просчитанная акция. Здесь, я думаю, есть разные составляющие. Но одна это понятно. Самой ЛДПР такой кандидат необходим. Просто для того, чтобы придать кампании дополнительный импульс, дополнительную остроту. Во-вторых, конечно, для самого Лугового это возможность дополнительной неприкосновенности, возможность стать политической фигурой. Что касается российской власти, то для российской власти это выгодно в двух контекстах. Во-первых, в избирательную кампанию нашу парламентскую включается очень сильная антизападная струя. И Россия показывает Западу, что мы занимаем здесь достаточно твердую позицию, не хотим сдавать Лугового в очередной раз. И кроме того, не просто не хотим сдавать, но и наоборот, ему позволяется идти в политику.
Это было мнение политолога Алексея Макаркина. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Как вы слышали в новостях, Европейский суд отклонил иск компании Microsoft против Еврокомиссии. Сегодня этой теме мы уделим чуть больше внимания. И поподробнее остановимся на компьютерных технологиях, ведь не так часто мы рассуждаем об этом, хотя они, эти компьютерные технологии, как говаривал персонаж 12 стульев, стремительным домкратом входят в нашу жизнь. По мнению экспертов, то, что Европейский суд отклонил иск компании Microsoft, означает, что этой компании все-таки придется выплатить штраф в размере 500 миллионов евро. У Microsoft еще остается возможность апелляции, но дело уже не будет рассматриваться по существу. У юристов Microsoft остается возможность обжаловать процедурные нарушения, но шансов у них мало. И наш вопрос, адресованный сегодня слушателям, звучит так. В общем, разбираетесь ли вы в компьютерных операционных системах? Вообще, что они значат для вас? Телефоны в Москве 96143, это пейджинговая связь 96143 и смс-связь 7-903-743-743-2801, 8-903-743-2801, и, как всегда, рассчитываю на вашу активность. Как я анонсировал в начале часа, обзор прессы сегодня готовит Надежда Перцева. Она уже сейчас рядом со мной. Надежда, приветствую вас.
Доброе утро, Дмитрий.
Что же бросилось в глаза в первую очередь при просмотре свежих газет?
Ну, прежде всего, первые полосы сегодняшних российских газет. Начнем, наверное, с внешнеполитической темы или с темы, которая волнует мир, а это Иран. Заявление французского премьер-министра. Мир должен готовиться к возможной войне с Ираном, предупредил министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер. Пентагон утвердил список из 2000 потенциальных целей на территории Исламской Республики, сообщает британская Sunday Telegraph. Нефть в скором будущем может подорожать на $150 за баррель, предсказывает бывший глава совета директоров компании Shell. Что стоит за этими грозными заявлениями, прозвучащими почти синхронно? Действительно ли дело идет к войне? И если да, то к какой войне, настоящей затяжной, как в Ираке или в Афганистане, или к бомбардировкам ядерных объектов без участия сухопутных сил? Газета «Известия» попыталась проанализировать все возможные сценарии, и сегодня на второй странице можно с этими сценариями ознакомиться. Эту же тему продолжает и газета «Время новостей». Вопрос иранской ядерной программы стал центральной темой, открывшейся вчера в Вене 51-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии. Мероприятия проходили на фоне резкого обострения противоречий между Тегераном и западными державами. США и их союзники не верят иранцам и обвиняют МАГАТЭ в излишней уступчивости. В ответ иранские лидеры повторяют, что не приостановят свою ядерную программу и рапортуют о вводе в строй все новых центрифуг для обогащения урана. Россия с Ираном воевать не собирается, продолжает издание. Однако на фоне крайне неблагоприятной международной обстановки вокруг иранской ядерной программы Москва в очередной раз сдвигает сроки ввода в строй АЭС в Бушере, объясняя это неплатежами иранской стороны. Для иранцев тема Бушера уже стала фольклорной. Фраза «когда русские достают Бушерскую АЭС» означает то же, что для россиян «когда рак на горе свистнет», поделился с временем новостей иранский дипломатический источник. Ну а к российским темам, я думаю, мы перейдем в следующих выпусках.
Ну, безусловно, спасибо большое. Тревожную тему вы решили затронуть, Надежда, в первом
выпуске. Это не я решил.
Обзоре прессы.
К счастью, не я.
Ну, газетчики, российские газетчики, спасибо. Я и наши слушатели ждем вас примерно через полчаса. В российской столице четверть восьмого, и в продолжении утреннего эфира заголовки некоторых новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Хасавюрт в перестрелке с боевиками погиб сотрудник милиции и местная жительница, а в Ингушетии убит подполковник ФСБ России. В вооруженных силах России, по официальным данным, с начала года в небоевых ситуациях погибли более 300 военнослужащих. На Украине подписаны контракты на строительство нового саркофага над Чернобыльской АЭС. Премьер-министр Израиля заявил о готовности к переговорам с Сирией. Слушайте новости на радио «Свобода» в начале и середине денег каждого часа. Сегодня в 10 часов 7 минут по московскому времени в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Время политики». Темы таковы. Репортажи со съездов партии «Яблоко» и «Зеленые», предвыборная ситуация в Приморском и Краснодарском краях, Мордовии, Саратовской и Самарской областях. Ведущий программы Михаил Соколов. А прямо сейчас в нашем эфире спортивная информация. В воскресенье, точнее, в уикенд прошедший, завершились несколько чемпионатов Европы. Как известно, российские баскетболисты выиграли континентальное первенство, причем впервые в истории, обыграв в финале соперников из Испании на их площадке. А сейчас проходят на этой неделе несколько чемпионатов мира. Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Патрах, в Греции. Вчера были разыграны два комплекта наград. В упражнении со скакалкой победу одержала россиянка Вера Сесина. Она опередила свою соотечественницу Ольгу Капранову и Инну Жукову из Белоруссии. Ну а в упражнении с обручем первенствовала уже Капранова. Второй бы стала Сесина, а третий... Представительница Украины Анна Бессонова. Таким образом, россиянки завоевали вчера две золотые, две серебряные награды. В Таиланде вчера стартовал чемпионат мира по тяжелой атлетике. В первый день за награды боролись женщины весовой категории до 48 килограммов. Золотую медаль выиграла представительница Китая Чен Сися, победившая в обоих видах рывке и толчке. И, естественно, по сумме двоеборья она набрала 214 килограммов. Серебряная и бронзовая награды достались представительницам Таиланда Прамсири Бунтифак и Пенсири Лаосири Кул. На чемпионате мира по футболу среди женских команд, а этот турнир проходит в Китае, начался третий тур групповых этапов. В понедельник вчера были сыграны два матча. Футболистки Англии одержали победу над соперницами из Аргентины, более чем уверенную, со счетом 6-1, а сборная Германии выиграла у команды Японии 2-0. В российской хоккейной суперлиге вчера были сыграны 6 матчей очередного 6-го тура. «Металлург» в Магнитогорске взял верх над «Северсталью» 4-1. «Салават Юлаев» в Уфе нанес поражение «Нефтехимику» со счетом 2-1. «Трактор» выиграл в Челябинске у «Локомотива» 3-1. Один матч завершился сериями буллитов. «Амур» выиграл в итоге на своем льду у московского «Динамо» 5-4. «Лада» в овертайме. В Тольятти потерпела поражение от Акбарса 2-3. Ну и во встрече двух подмосковных клубов «Витязь» дома уступил хоккейному клубу МВД со счетом 1-3. Вчера стартовали несколько женских теннисных турниров. Вот как сыграли представительницы России. В Калькутте, это в Индии, Мария Кириленко взяла верх над Нией Убирой из Соединенных Штатов Америки 6-2, 6-2. Екатерина Иванова одержала победу над Наоми Кавадей из Великобритании 6-3, 2-6, 6-2. А еще одно соревнование женское на этой неделе проходит в курортном адриатическом словенском местечке Порто-Рож. Елена Лиховцева там выиграла в первом матче у Клары Закопаловой из Чехии со счетом 7-6, 6-2. Ну а крупные мужские турниры на этой неделе не проходят, лишь челленджеры, фьючерсы, сателлиты, поскольку в выходные дни состоятся полуфиналы. Матчи розыгрыша Кубка Дэвиса. Обновленный выпуск новостей спорта на наших волнах примерно через час. Продолжаем утреннюю программу. Внезапная отставка на прошлой неделе правительства Михаила Фродкова и еще более неожиданное выдвижение на эту должность мало кому известного Виктора Зубкова обсуждалось, кажется, уже во всех возможных аспектах. Однако это было обсуждение власти, а не тех, с кем власть имеет дело. Общественной реакции на смену правительства нет, да и трудно ее ожидать в нынешних условиях. Но уже стали высказываться сомнения по поводу профессии, представители которой должны анализировать действия власти и даже их предугадывать, то есть по поводу профессии политологов. Такие сомнения есть и в русском политическом интернете. Об одной из сетевых публикаций Кирилл Кобрин в рубрике «Политика онлайн».
С российскими политологами случился конфуз. Не в первый раз, конечно, но никогда еще раньше они не попадали в столь неловкую ситуацию. Ситуация эта случилась в прошлую среду, примерно между 13.30 и 15.30 по московскому времени. Вот что пишет на сайте Polit.ru главный редактор издания Андрей Левкин.
Все эти два часа многочисленные эксперты сообщали о том, как реализовались их предвидения, и рапортовали о будущем ходе событий. Даже лица из организаций, прямо работающих на Кремль. Этот народ полагал, что он в курсе. Все эти рассуждения смялись после Зубкова. Эфир заполнило экспертное молчание. Это никакое не злорадство. Вот таким непредсказуемым все и было. Что ж тут злорадствовать? Ведь даже С. Марков посетовал на решительно неудаленном от надежных источников сайте «Взгляд» о том, что президент продемонстрировал, что обладает абсолютным контролем над ситуацией. Никаких утечек, строжайшая секретность, полная неожиданность для всех, и теперь никто ничего понять не может. Да, такая лексика. Контроль за ситуацией, оказывается, состоит в полном сокрытии информации. Но это уже стилистические детали. А главное, и Марков не знал. И, кажется, тоже обиделся.
Российская власть принимает решение в сверхзакрытом режиме. Понять ее мотивацию, находясь снаружи или даже внутри, но далеко от центра, почти невозможно. Синоптики еще могут предсказывать погоду, но когда они ошибаются много раз подряд, их увольняют. А если они вообще не в состоянии прогнозировать изменения природы, то под вопрос ставятся основы их профессии. Так что политологам стоит проявить беспокойство, считает Андрей Левкин.
Должно ли все это нервировать профессиональную общественность? А как иначе? Такой ход событий делает экспертов и политологов как-то не очень ненужными. Как строить схемы и анализы ситуаций, которые находятся полностью под контролем? Остается переходить в формат пропагандистов. Ну да, это и происходит. Но все-таки вывесок-то еще не меняли. Вообще, за счет чего теперь живут различные политологические конторы? Не являются же основой данной профессии теперь истолкование действий, совершенных в условиях полного контроля. Возможно, они живут на корпоративных заказах, а политикой занимаются как статусным хобби – форму поддержать. Но ведь обидно же, что ничего не понимаешь в том, что так любишь.
По мнению Андрея Левкина, сами по себе политологи не виноваты, просто совершенно изменились условия и задачи их работы.
Последнего рода гадания вот на Иванове и Медведеве, они, в общем, падают где-то на май, ну, в худшем случае, в самом дольшем варианте на июнь этого года. Но тут надо отметить и то, что и, в общем, тогда и Иванов, и Медведев употреблялись скорее в качестве некоторых символических персон, за которыми стоит то-то, сё-то и так далее. Политологи, ну, они уже достаточно давно ушли от какой-то реальной аналитической структурной деятельности в отношении вот к первым лицам, условно говоря, и там верхним элитам. Все прекрасно понимают. Всем уже в конце первой половины года было понятно, что дело совершенно внутреннее. Так что тут уже исключительно постфактумное изложение того, что происходит, с тем, чтобы, ну вот, держаться в рамке. Сейчас, на самом деле, назначение Зубкова оказалось уже не полной какой-то такой профанации системы, а просто лишним доказательством того, что дело какое-то очень внутреннее и, как ни странно, может быть, иметь даже какие-то содержательные корни. То есть очень похоже на то, что будет перекраиваться просто сама структура правительства под это дело. Фродков сидел на прежней, которая была после Касьяновской, она другая в сравнении с Касьяновской. Сейчас, возможно, будет происходить возврат обратно через назначение Зубкова. И, собственно, это сигнал, что все проблемы с преемственностью власти будут решаться исключительно внутри нее. Никакой особенной новости это не составляет, но вот полностью, как бы, ну, решили, чего тут изображать марлезонский балет.
Мнение главного редактора сайта «Политру» Андрея Левкина. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Куприн.
К очередной версии покушения на Анну Политковскую возвращается ведущий программы «Грань времени» Владимир Карамурза, который обсуждал ее, эту версию, с бывшим коллегой нового подозреваемого, политологом Русланом Мартаговым и Саидом Бицоевым, заместителем главного редактора «Новых известий». Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Добрый вечер, Руслан.
Добрый вечер.
Как вы восприняли известие о задержании Шамиля Бураева?
С некоторым недоумением. Шамилю Бураеву, ну, как-то, ну, уж очень было не с руки этим заниматься. Поэтому я могу сказать только одно, что вот я лично не верю в участие Бураева в том, что ему инкриминируется. Я, конечно, не следователь какой-то доказательной или каких-то другой базы у меня нет. Большей части мое желание считать Бураева невинно оклеветанным обосновано на том, что я абсолютно не верю в то, что убийство Политковского будет раскрыто и будут названы конкретные имена вдохновителей, заказчиков и исполнителей. Я не верю вот эти громкие заявления политиков от прокуратуры. Не верю, потому что этому преступлению изначально была придана так необходимая нашей власти политическая составляющая. И озвучена она была не кем-нибудь, а именно президентом Российской Федерации, мнение которого для нашей прокуратуры и следственного аппарата является неизмеримо более весомым, чем Конституция и Уголовный кодекс вместе взятые.
К нашему разговору подключился Саид Бицоев, заместитель главного редактора газеты «Новое известие». Добрый вечер. Как вы отнеслись к известию о новой версии покушения на Анну Политковскую, приписанную бывшему главе АЧП Мартановского района Чечни Шамилю Бураеву?
Странно думать, что Бураев имел какое-то отношение к этому преступлению, потому что, ну, как бы, человеческая биография, она дает нам какую-то расшифровку его жизни. Он всю жизнь был на федеральной стороне, он всю жизнь боролся за восстановление порядка в этой республике. И в этом деле Аня Политковская, покойная, была его союзницей. И мне непонятно, какие мотивы могли двигать Шамилем Бураевым, поскольку обычно на эти преступления люди идут от безысходности или от недостатка ума. И с теми, и с другими у Бураева все в порядке. Более того, он очень состоятельный человек и сегодня, и всегда был им. То есть я не вижу никаких мотивов для того, чтобы он встал бы на эту дорогу. Поэтому мне очень странно. Я не только в недоумении, у меня глубокое возмущение по этому поводу.
Вадим Речкалов, обозреватель газеты «Московский комсомолец», многолетний сапкор газеты по Северному Кавказу, также высокого мнения о Шамиле Бураеве.
Я Бураева хорошо знаю. Так вот, этот человек, он решительный, он храбрый, он мощный такой сильный боец. Но он никогда не отличался глобальным мышлением. Это может быть идеальный глава районной администрации, но не выше того. И подозревать его в том, что он как-то хотел, может, подставить Кадырова, своего врага, или еще чего-то, вот таким изощренным способом, ну, на это Шамиль не способен. Более того, Рягузова приняли гораздо раньше, чем Бураева. Любой бы нормальный бандит уже успел бы 10 раз уехать куда-нибудь. В Турцию, в Германию, в ту же Чечню, я не знаю, в Ингушетию спрятаться, да? Потому что если Бураев Рягузова знал, а он это не отрицает, если он был с ним в сговоре по убийству Политковской или использовал Рягузова в темную, у него было достаточно времени, чтобы убежать.
Вы слушаете «Радио Свобода». В прямом эфире для вас работают продюсер Михаил Касторов и ведущий Дмитрий Морозов. Напоминаю тему сегодняшнего обсуждения. Она связана с тем, что Европейский суд отклонил иск компании Microsoft против Еврокомиссии. А наш вопрос слушателям звучит сегодня так: разбираетесь ли вы в компьютерных операционных системах, что они значат вообще в вашей для вас, какое место они занимают в вашей жизни. Уже пошли первые отклики, и вот откликнулся одним из первых наш постоянный слушатель Николай Борода, который считает, что компьютер пока что остается дорогой буржуазной игрушкой, и простой человек в нем не разбирается. И это приносит в нашу жизнь немало трудностей. А Сергей Митрофанов сообщает о том, что только высокий профессионал может защитить свою информацию от хакеров. Продолжаем принимать ваши сообщения, уважаемые друзья, по телефону в Москве 96143 и 8-903-743-2801. Сегодня в 19:07 слушайте на наших волнах программу «Время гостей». Ее тема – актуальная политика, а гостья – Ирина Хакамада. Повтор программы 19 сентября в 4 утра. Ведущая – Анна Качкаева. Сейчас в российской столице 7:30, и в продолжении утреннего эфира – сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кизил-Юртовском районе Дагестана в поселке Новый Сулак во время вчерашней спецоперации были убиты трое боевиков. Среди них лидер маджахедов Фарпани Халилов и его заместитель. Тела погибших были обнаружены во время разбора завалов дома, в котором укрывались боевики. В Баку сегодня проходят консультации экспертов России, США и Азербайджана о возможности совместного использования Габалинской радиолокационной станции. В вооруженных силах России, по данным Министерства обороны, с начала года вне боевых ситуаций погибли более 300 военнослужащих. Союз комитетов солдатских матерей считает, что реальные цифры потерь выше. На Украине подписаны контракты с французским концерном «Наварко» на строительство нового саркофага над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС. Тегеран заявил, что Франция наносит ущерб своей международной репутации заявлениями о возможности войны против Ирана. Мировые цены на нефть достигли нового рекордного уровня свыше $80 за баррель. На бирже в Нью-Йорке цены в понедельник поднялись почти на $1.5 до $80.57. Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила глубокое сожаление в связи с гибелью 8 мирных жителей Багдада, убитых, как утверждается, сотрудниками американского охранного агентства Blackwater. Райс пообещала передать иракскому правительству результаты расследования. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил о готовности к переговорам с Сирией без предварительных условий. В Нью-Йорке сегодня открывается 62-я ежегодная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. На заседании в штаб-квартире ООН будет избрано руководство Ассамблеи и ее основные комитеты.
Судя по сообщениям синоптиков, начинается бабье лето в России. Ну, сейчас в Москве плюс 5, переменная облачность, ветер 3 метра в секунду, западное давление 760 миллиметров ртутного столба, влажность 93%. Днем ожидается увеличение температуры до 16 градусов при переменной облачности. Но теплая погода, по данным интернет-ресурса Яндекс.ру, продлится вплоть до четверга 27 сентября. А в грядущий уикенд ожидается ясная погода, воздух прогреется до 17 градусов. А сейчас чуть подробнее о теме сегодняшнего обсуждения. Европейский суд, как вы слышали, не удовлетворил апелляцию американской компании Microsoft и оставил в силе антимонопольный штраф за злоупотребление доминирующим положением на компьютерном рынке. Это решение суда Европейского Союза комментирует американский специалист, с которым беседует наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
Прежде всего, что означает сам термин «доминирующее положение»? Вот ответ вашингтонского эксперта в области антимонопольных законов Лоры Беннет-Петерсон. Доминирующее положение компании Microsoft с точки зрения Еврокомиссии – это монополизация значительной части рынка компьютерных программ. Антимонопольный закон Еврокомиссии аналогичен закону Соединенных Штатов, запрещающему монополизацию. В Соединенных Штатах Министерство юстиции совместно с целым рядом штатов тоже судило Microsoft. В основном дело было улажено досудебными соглашениями. К тому же в Соединенных Штатах превалирует точка зрения, что финансовый успех компании Microsoft связан с высоким качеством продукции, а не с антизаконной практикой. В чем суть спора? Еврокомиссия считает, что Microsoft незаконно привязывает к операционной системе персональных компьютеров Windows Media Player, то есть программы для проигрывания аудио и видеофайлов, а это ставит производителей других программ в неравное с Microsoft положение. К тому же Европейский суд пришел к выводу, что Microsoft отказался снабжать конкурентов по рынку аудио-видеоплееров информацией, необходимой для межоперационных возможностей, то есть для совместимости их продукта с Windows. А неравное положение создает явный перекос на экономическом рынке. Какова ваша личная реакция на решение Европейского суда? Из того, что я знаю о решении, оно меня удивило. Мне кажется, здесь больше сыграло роль желание Еврокомиссии одержать победу над компанией Microsoft любой ценой. И еще стало очевиднее, что антимонопольный закон Евросоюза значительно суровее, чем аналогичный закон Соединенных Штатов, по крайней мере, федеральный антимонопольный закон. Мне кажется, что если компания Microsoft в конце концов проиграет суд, то вместе с ней проиграют и потребители во всем мире, потому что рынок смогут наводнить низкокачественные аналоги майкрософтского медиаплеера. Я буду очень удивлена, если Microsoft перестанет продолжать борьбу и не подаст апелляцию в вышестоящую инстанцию в течение ближайших 2 месяцев, как того требует положение об апелляции. Кого мнение Лоры Беннет-Петерсон, вашингтонского эксперта по антимонопольным законам. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Ну, а теперь ситуация вокруг отклонения Евросудом иска компании Microsoft против Еврокомиссии более или менее прояснилась. Как ни крути, а разбираться в компьютерных операционных системах придется нам всем. Таково веление времени. Вот отношение к этой проблематике жителей Екатеринбурга, с которыми беседовала корреспондент Радио Свобода Ирина Мурашова.
Макинтош не видела, только слышала. Под DOS-ом работала, потом Windows'ы первые появились. С Linux'ом сама его не ставила, но знаю, что там очень сложно это делается, вручную прописываются все пути. Но работала, особенно последние версии, они очень удобные, практически такие же вот по интерфейсу и вот по внешнему виду, как обыкновенный Windows.
Если система позволяет нормально работать и информацию оперативно выдает, то мне не важно, под каким она брендом.
С Windows я знакома тесно, работала с DOS'ом, слышала еще про Macintosh и Linux. Говорят, что Linux намного лучше Windows, но я не проверяла, потому что, в общем-то, большая часть программ выпускается именно для Windows, и неудобно работать в других системах. Но что касается Windows, я привыкла к тому, как он выглядит, как с ним работать, и я научилась это делать быстро. Другое дело, что многие программы просто очень часто виснут, но переходить на другие системы мне не хочется. И привыкать долго, я опять же с программным обеспечением могут возникнуть проблемы.
Просто знаю, что есть Windows, то, чем пользуется подавляющее большинство нашего населения. Еще есть Macintosh, но это дорого. Ну и Linux, свободно распространяемый через интернет. Был когда-то DOS, я этого дела не застал еще. Для того, чтобы мне работать, мне вполне хватает Windows. Если станут там какие-то другие задачи, ну не думаю, что, например, Macintosh мне сильно понадобится. Но вдруг, если такое будет, то, ну, освою как-нибудь.
Обычно работаю на Windows или на Linux. Ну, Linux мне как-то в последнее время стал нравиться больше, хотя к нему очень сложно было привыкать. В плане интернета работать быстрее и лучше. На Linux в том числе я перешла и потому, что он бесплатен, в отличие от Windows. И к этому уже не сможет придраться проверяющий орган.
О Linux я слышала. Говорят, что это только для профессионалов, то есть мы пользуемся Windows XP. За незнанием того, что может быть лучше, в принципе, устраивает.
Ну, на сегодняшний день, наверное, самое известное — это три. То есть Macintosh, Microsoft и Linux. Microsoft, понятно, большой монополист. Не самый честный и не самый лучший. Macintosh — это была закрытая система, она для определенных задач была. Сейчас они пытаются выйти, конечно, на общий рынок. Ну, а Linux — это отдельная песня. За последний год сделал громадный рывок вперед, является большим конкурентом Microsoft. Учитывая то, что Linux практически бесплатен. Microsoft лучше, потому что Microsoft насаждался громадное количество лет у нас здесь, и все равно существуют некоторые неудобства перехода на тот же Linux и так далее.
Так, жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, разбираются ли они в компьютерных операционных системах. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru, прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
7:39 московское время. Далее на наших волнах выпуск новостей и науки, из которого, в частности, вы узнаете о том, что арктический лед становится тоньше, врачи нуждаются в поддержке, чтобы справляться со смертью пациента. Чем крепче границы, тем меньше конфликтов.
Международная экспедиция от немецкого института полярных и морских исследований Альфреда Вегенера собирает информацию о состоянии Северного Ледовитого океана. В этом году толщина арктического морского льда на обширных районах составляет лишь 1 метр. Это примерно на 50% тоньше по сравнению с 2001 годом. Помимо сокращения толщины морского льда, океанографы обнаружили большое количество полностью растаявших областей. Согласно новейшим моделям, Арктика может освободиться от льда менее чем за 50 лет в случае дальнейшего потепления. Это может вызвать исчезновение многих организмов, приспособленных к этой среде обитания. Неписанное правило о том, что врач не должен чувствовать эмоции в связи со смертью пациента, должно быть пересмотрено, считает британский эксперт Эллен Каскет из Лондонского университета Метрополитен. Он провел с 8 американскими врачами подробное интервью об опыте, связанном со смертью больных. Половина врачей, рассказывая истории потерь своих пациентов, которые они пережили приблизительно 30 лет назад, плакали в ходе беседы. Несмотря на то, что эмоциональный ответ врача на смерть пациента расценивается как признак профессиональной слабости и даже некомпетентности, заявляет исследователь, врачи должны иметь возможность воспользоваться поддержкой и помощью коллег и психологов, чтобы справиться с травмой от смерти пациента. Более 100 миллионов человек в 20 веке погибли при конфликтах, большинство из которых были связаны с боевыми столкновениями между этническими или культурными группировками. Новое исследование, проведенное учеными Института комплексных систем в Новой Англии и Университета Брандайза, показало, что математическая модель может предсказать, где будут возникать этнические конфликты. Прогнозы ученых были проверены на отдельных этнических группах в Индии и бывшей Югославии. Исследователи применяли модель формирования глобальной структуры, которая дифференцируют области различных культур. Концепция формирования структуры, хотя первоначально и была разработана для понимания химических систем, стала действительной научной моделью коллективного поведения. Так, в частности, было выявлено, что разнородные районы с плохо определенными границами были подвержены этническим конфликтам. И частичное разделение в смешанных областях с плохо определенными границами также способствует возникновению конфликта. А четко определенные границы, напротив, способствуют предотвращению межэтнической напряженности.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова. Следующий репортаж. Следующий репортаж утреннего эфира из Варшавы. В польской столице в годовщину нападения Советского Союза на Польшу в 1939 году прошлого века состоялась премьера фильма Анджея Вайды «Пост морем. Катынская повесть». Это первый польский художественный фильм о Катыни, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Я мам листы от Анджея, писал до меня. Он живет, вручи.
Тишина. А когда в зале зажегся свет, бурные аплодисменты зрителей, которые приветствовали режиссера фильма «Постмортем. Катынская повесть», стоя, многие не могли сдержать слез. Анджей Вайда показал историю расстрела польских солдат в Катынском лесу в переплетении с судьбами близких погибших поляков. Рассказ о солдатах, расстрелянных позже в Катыни, Медном, Харькове, начинается с момента, когда они попадают в плен. Одновременно зритель видит судьбы родственников офицеров. Сестры одного из них, пленного летчика, реагируют на смерть брата совершенно по-разному. Одна не хочет смириться с враньем официальной пропаганды, которая говорит о том, что поляков убили гитлеровцы, и, рискуя карьерой, свободой и даже жизнью, говорит правду о трагедии. Другая, потеряв веру в то, что ее родина снова будет свободной, приспосабливается к жизни в коммунистической Польше. Для Анджея Вайды фильм о Катыни имеет особенное значение. В Катыни был убит его отец. Вайда хорошо помнит, как его ждали, как не хотели верить в то, что отец уже не вернется. Почему же Вайда только теперь снял фильм о Катыни?
Фильм, который повинен был повстать вчерашний.
Этот фильм должен был, наверное, появиться раньше. Я не хотел бы подробно говорить о том, почему так не случилось. Возможно, дело в том, что со времени, когда о Катыни уже стало можно говорить правду, я все откладывал и откладывал начало работы над ним. Мне не верилось, что вот уже настал момент, когда надо сделать этот фильм. А дальше откладывать было некуда. Это один из моих последних фильмов. Во времена Польской Народной Республики снять такой фильм в Польше было невозможно. Когда пришла свобода, за которую каждый боролся по-своему, я начал готовиться к съемкам. Долгие годы искал подходящий сценарий. Наконец появилась повесть Анджея Мулярчика и дала мне надежду на то, что ее героев можно оживить на киноэкране.
Могут быть оживлены на экране.
Анджей Вайда, говоря об актерах, которых он пригласил для съемок, особенно отметил россиянина Сергея Гармаша, который сыграл советского офицера. Герой Гармаша спас жену польского офицера и ее маленькую дочь от ареста сотрудниками НКВД.
Это фильм «Реквием», это фильм «Памятник» своим соотечественникам. И самое важное, что это реквием не только польским офицерам, это реквием жертвам многих репрессий.
На основании приказа, подписанного 5 марта 1940 года членами Политбюро во главе со Сталином, были расстреляны 22 тысячи польских офицеров, полицейских, учителей, священников. Поляки считают катынское преступление геноцидом. Российская сторона официально отказывается признать, что это был геноцид.
Слушай, мама, нема!
Что есть?
То есть кламство, слушай, пан.
Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Замордованных, а не мордерцев.
Московское время 7 часов 45 минут. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжают заголовки некоторых новостей часа.
«Радио Свобода» новости.
В Дагестане во время вчерашней спецоперации был убит лидер маджахедов Рапани Халилов, а в Ингушетии убит подполковник ФСБ России. На Украине подписаны контракты на строительство нового саркофага над Чернобыльской АЭС. Премьер-министр Израиля заявил о готовности к переговорам с Сирией. В Нью-Йорке сегодня открывается 62-я ежегодная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Более подробно об этих и других событиях через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь ко мне присоединилась Надежда Перцева, которая сегодня внимательнейшим образом просматривает свежие российские газеты. Вам слово, Надежда.
Доброе утро.
Доброе утро.
Начнем с независимой газеты. Первый день премьеры «Без правительства», так озаглавлена центральная публикация этого издания. Сегодня Виктор Зубков, назначенный 5 дней назад председателем правительства Российской Федерации, прибудет в Сочи для встречи с президентом, констатирует издание, как сообщила находящаяся в Сочи корреспондент этой газеты. Вчера Виктор Зубков и Владимир Путин общались по телефону, где провел свой первый рабочий день новой премьеры для журналистов остается загадкой. В аппарате правительства вчера уверяли, что в рабочем кабинете его не видели и намекали, что он уже, возможно, находится в Сочи. Как бы то ни было, сегодняшний день может стать решающим для определения нового состава кабинета министров. На уровне департамента в Белом доме отставок не последует, продолжает эту тему газета. Заместитель председателя правительства, считает источник, сохраняет свои должности, правда, без усечения некоторых полномочий не обойдется. В частности, от некоторых обязанностей почти наверняка будет освобожден исполняющий обязанности первого вице-премьера Дмитрий Медведев за отсутствие видимых успехов в реализации нацпроектов. Не исключено, что лишится должности руководителя аппарата правительства, но сохранит при этом вице-премьерство Сергей Нарышкин. В этом случае во главе аппарата может стать заместитель Нарышкина Михаил Копейкин. Источник не исключил, что если в администрации президента сочтут необходимым усилить свое влияние на Белый дом, то руководителем аппарата правительства назначат какого-то близкого человека к Кремлю. Я напомню, что это была независимая газета. «Московский комсомолец» также продолжает эту тему. На самом деле эта тема присутствует практически во всех сегодняшних изданиях. На самом деле представляется, что количество замен в правительстве будет более чем скромным. И это вполне объяснимо. Виктор Алексеевич Зубков, очевидно, не готовится стать руководителем правительства. У него наверняка нет выстраданной бессонными ночами новой структуры кабинета. Очевидно, что новая структура правительства будет создана уже под нового президента, и логично предположить, что произойдет это, по крайней мере, после парламентских выборов, с учетом мнения победившей партии, так считает «Московский комсомолец». И хочу обратить ваше внимание на публикацию в «Комсомольской правде». «Россияне хотят видеть следующим президентом отца нации», так она заглавлена, и в ней приводится результат социологического опроса. Пока политологи гадают, кто может возглавить страну после ухода Путина, социологи спросили россиян, каким они видят будущего президента. Вот какие данные обнародовал вчера Всероссийский центр изучения общественного мнения. Согласно им, идеальный президент в глазах россиян должен быть в первую очередь мудрым политиком. Что касается полномочий главы государства, то подавляющее число граждан, 58%, считают, что рычагов управления у президента достаточно. По их мнению, тому, кто придет на смену Путина, ничего в этом смысле менять не надо. А 22% высказываются вовсе за то, чтобы у президента было еще больше власти. Тех же, кто ратует за ограничение его полномочий, обнаружилось лишь 7%. То есть, несмотря на демократию и 21 век на дворе, россияне продолжают верить, что стране нужна сильная рука правителя. Напомню, что это социологические данные публикует сегодня «Комсомольская правда».
Ну, ближе к выборам президента России мы узнаем еще немало удивительных вещей, Надежда, наверное.
Ну, вероятно, наша страна и предсказуема.
Спасибо. Сегодняшние российские газеты внимательным образом просматривает и анализирует Надежда Перцева. Мы ждем вас через полчаса. Сейчас в российской столице 7:50, пришел черед экономической панорамы.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября увеличится до нового рекордного уровня – $250.30 за тонну. Сейчас ее ставка составляет $223.90 за тонну. Пошлина на экспорт нефти пересматривается каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В июле-августе 2007 года средняя цена российской нефти «Urals», по данным Министерства финансов, составила примерно $71.60 за баррель или $524 за тонну. Министерство сельского хозяйства России повысило прогноз валового сбора зерна в 2007 году. Как сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на руководителя ведомства Алексея Гордеева, сегодня стало очевидно, что этот показатель окажется на уровне прошлого года, когда в стране было собрано 78 миллионов 400 тысяч тонн зерновых. Ранее прогноз Министерства сельского хозяйства на текущий год составлял 76 миллионов тонн. Холдинг «РАОЕС России» в конце следующей недели может завершить самую крупную инвестиционную сделку в истории российской электроэнергетики, продав немецкому концерну «ЕОН», принадлежащий государству пакет акций компании ОГК-4, одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы электроэнергетики, заявил председатель правления холдинга Анатолий Чубайс. Ее объем 100 миллиардов рублей или в пересчете почти 4 миллиарда долларов. Российская компания «Северсталь-Авто» в первом квартале 2008 года начнет сборку автомобилей «Фиат Линия» на своем заводе в Набережных Челнах. В дальнейшем «Северсталь-Авто» планирует перенести их производство на второй, новый завод, который будет построен в том же регионе. Соответствующий договор российская компания и итальянская компания «Фиат» намерены подписать до конца 2007 года. На прошлой неделе стороны уже подписали предварительное соглашение о создании совместного предприятия, в котором им будет принадлежать по 50% участия. Сейчас «Северсталь-Авто» на своем заводе в Набережных Челнах собирает по лицензионному соглашению легковые автомобили «Фиат Албеа» и грузопассажирские «Фиат Добла». По планам, в конце 2007 года здесь начнется производство еще одной модели коммерческого автомобиля «Фиат Дуката».
Дополню экономического обозревателя «Радио Свобода» Ивана Трефилова информации Центробанка России о курсах валют. Сегодня доллар США стоит 25 рублей 33 копейки, за евро дают 35 рублей 14 копеек. Подходит к концу первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» и завершает его наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодня история из Испании, где недавно была найдена могила легендарного героя-антифашиста, команданте Хосе Морено Торреса и его товарищей, расстрелянных в 1937 году. Могилу нашли активисты так называемой «Ассоциации восстановления исторической памяти», рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Могила команданте Морено и 10 его товарищей найдена в горной местности Асебо, на границе между областями Галисия и Астурия, на северо-западе Испании, где они были схвачены сторонниками мятежного генерала Франко и расстреляны 20 октября 1937 года. Ассоциация восстановления исторической памяти, общественная организация, которая разыскивает могилы тайно уничтоженных в годы гражданской войны республиканцев, отмечает, что найти могилу Морено помогли жители поселка Фонсаграда, которые до сих пор помнят трагедию войны. Помнят, несмотря на то, что многие годы власти принуждали испанцев раз и навсегда забыть войну, якобы во имя национального примирения. Сопредседатель Ассоциации восстановления исторической памяти Эмилио Сильва считает, что о гражданской войне и ее жертвах ни в коем случае забывать нельзя. «Не думаю, что войну следует забыть. Находить тайные могилы, которыми во многих случаях служили придорожные канавы, для многих из нас семейный и христианский долг. К примеру, мне удалось разыскать останки моего деда, который я перезахоронил, и которые сейчас покоятся на кладбище в семейной могиле. Во-вторых, трагедию нашей истории нельзя предавать забвению. Чтобы она никогда не повторилась, о ней должны знать молодые поколения испанцев». Команданте Морено был лидером галисийских анархистов. А после начала гражданской войны он возглавил батальон «Галисия», которым командовал до своей смерти в горах Асебо. Осенью 1937 года, когда вся Галисия оказалась в руках сторонников Франко, Морено с группой оставшихся в живых бойцов батальона, отступивших в Астурию, решил вернуться в родные края и продолжать бороться с фашистами. Они попали в засаду, были схвачены и расстреляны. Однако память о легендарном команданте до сих пор жива в Галисии. В галисийских селах герои поют баллады, как о народном заступнике, вожаке крестьян и всех обездоленных. Сейчас специалистам предстоит определить принадлежность всех найденных останков, что займет определенное время. Ну а пока в Фуэнсаграда съезжаются потомки расстрелянных, ожидается и прибытие родственников команданте Морено, которые проживают в Мексике, сообщил представитель ассоциации восстановления исторической памяти Эмилио Сильва. Люди никогда ничего не забывали. Они лишь боялись репрессий со стороны тех, кто им приказывал все забыть. Мы с детства видели букеты цветов, которые в дни памяти умерших люди клали у обочин дорог, в местах, где, как они думали, франкисты расстреливали их близких. Считается, что в годы гражданской войны в Испании погибло не менее миллиона человек. Погибшие сторонники генерала Франко, одержавшего победу над испанской демократией с помощью Гитлера и Муссолини, были после войны захоронены в могилах, над которыми возвышаются помпезные памятники с фашистской символикой. Ну а более 50 тысяч казненных республиканцев до сих пор считаются пропавшими без вести. Их останки покоятся в безымянных могилах, отыскать которые и пытаются активисты Ассоциации восстановления исторической памяти. Впрочем, точное число репрессированных никому не известно, говорит сопредседатель ассоциации Сантьяго Масиас. Число жертв назвать трудно, потому что франкистский режим постарался замести следы своих преступлений. Убийства республиканцев, совершенные без суда и следствия, нигде не фиксировались. О расстрелах помнят лишь очевидцы, которые сейчас находятся в весьма преклонном возрасте. Именно поэтому нам следует спешить, чтобы воспользоваться их устными рассказами и разыскать тайные могилы. Надеюсь, что однажды мы сможем ответить на вопрос о количестве жертв произвола. Отметим, что хотя нынешнее правительство Испании и поддерживает идею розыска могил пропавших без вести, денег на поиски и опознание останков оно выделить не спешит. Работы осуществляются за счет частных пожертвований и муниципальных средств. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Это была наша постоянная рубрика «Истории Запада и Востока». Остается немного времени до конца часа, и я напомню тему нашего интерактивного обсуждения со слушателями «Радио Свобода». Она связана с тем, что Европейский суд отклонил иск компании Microsoft против Еврокомиссии. И наш вопрос, сегодня адресованный слушателям, звучит так. Разбираетесь ли вы в компьютерных операционных системах? Прислал свое мнение Борис Павлович из Новочеркасска. Он считает, что общая неразвитость населения России идет от гонений на кибернетику и генетику, объявленных в 50-х годах лженауками. В результате россияне сидят без компьютеров и лекарств, злобствуют и ненавидят Запад. Что называется, не в бровь, а в глаз. Продолжаем принимать ваши сообщения по московским телефонам 9614-3 и 8-903-743-2801.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В нашей стране была семибоярщина, потом семибанкирщина, а теперь у нас семихалуйщина.
Я не согласен с суммой.
Андрей, как?
На ход голосования повлияли катастрофические масштабные пожары.
Мы планируем показать нашим американским коллегам, экспертам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760.